Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о трех великих титанах эпохи Золотого века нашей культуры. Мы продолжаем говорить о жизни и творчестве писателей Алексея Феофилактовича Писемского, Павла Ивановича Мельникова и Николая Семеновича Лескова. Слушайте продолжение.
И вот все трое были практически вычеркнуты. Ну, дело в том, что их фактически страшно выталкивали из литературного процесса и при жизни. Всех троих. Хотя у них совершенно парадоксальная судьба многих их сочинений. Мы сейчас к этому подойдем. В советские годы, в ленинскую и сталинскую эпоху, их просто выкинули. И возрождение их в советские годы начинается без всяких сенсаций в постсталинскую эпоху. Ну, я, скажем, отлично помню даже свое детство, что у нас на полке дома стояло полное собрание сочинений Лескова, изданных в 50-е годы, и, естественно, стояла дилогия «В лесах и на горах». Вот. Кстати, у нас немножко и Писемский стоял. Полного собрания Писемского, по-моему, нет до сих пор. Что показательно. Но надо читать то, что писали в предисловиях. Это отдельная песня, к этому еще чуть-чуть вернемся.
То есть, не, такие советские аннотации.
Да ну, это вообще. Кстати, писали ведь не самые глупые люди. Например, был такой известный философ-марксист Бонифатий Кедров, который писал все такие предисловия, а между тем ученики Кедрова его боготворили. Вот, и, видимо, заслуженно. Он был не просто идеологический пропагандист, он был действительно философ. Тем не менее, сейчас его читать невозможно просто. Просто невозможно. Вот. И вот сейчас можно на сегодняшний день сказать, картина какая? Более или менее ренессанс Лескова. Насколько я знаю, его включили в учебные программы. Да. Правда, включили только Левшу. Вот это, конечно, так, перышко сдохлого петуха.
А «Леди Макбет»?
Да, ну, во всяком случае, да. Вот, кстати, Лескову в наибольшей степени повезло и с экранизациями, потому что был экранизован несколько раз, был экранизован «Тупейный художник». Кстати, гениальный фильм совершенно, он назывался «Драма из старинной жизни».
«Леди Макбет»
Мценского. Но это-то произведение вообще, ее 100 раз, и не только
это
экранизовывали.
Это и театры, и инсценировки.
Был фильм, перенесенный в 20 век с Ингеборгой Дапконайте, ну плюс гениальная опера Шостаковича. Да. Вот, есть произведение у Родиона Щедрина и на «Леди Макбет», и на «Запечатленного ангела». 2 раза экранизовывали «Очарованного странника» с Левшой. Там, то есть Лесков, в общем, был как-то более или менее востребован. По Писемскому экранизации нет вообще. Ну, вернее, есть какие-то телеспектакли. Да. Вот, что касается Мельникова-Печерского, сняли сериал несколько лет назад «В лесах и на горах». Из величайшего произведения русской литературы сделали, сам себя цитирую, я писал статью, очередной бандитский Петербург в стиле а-ля Рюс. Так что, вот, но настоящего ренессанса еще нет. Я, например, могу сказать, что я 100 раз проверял, вот когда я как раз писал вот эту статью по разгромную по поводу этого сериала и разговаривал со студентом, заурядно является Мельников-Печерский, кто это? Студенты университета.
Да.
Этим сказано все, понимаете? Про Писемского вообще молчу. Писемский вычеркнут из нашего литературного процесса, и пока нет никаких сигналов, что он туда собирается возвращаться. Вот. И вот мы с них и сейчас и начнем. Да. Кстати, очень интересно, как названы главы у Анненского про каждого писателя. Писемский — сломленный. Мельников-Печерский — ломающий. Лесков — Не сломленный. Вот это гениально сказано, поэтому я в этой последовательности сейчас и пойду. И сейчас мы поймем их. Знаете, как у Ивана Ефремова в одном романе написано «Слава и мука». Вот это про них. Да.
Итак, начинаем с Алексея Филактовича Писемского, которого мы уже сказали, помимо того, что писатель, еще и драматург.
Да, кстати, единственный из этой троицы, который очень активно, у него, строго говоря, одно произведение для театра, это пьеса «Горькая судьбина», это шедевр.
Это
шедевр. Значит, я уже говорил...
Пьеса «Народной жизни», так называемая.
«Костромская глубинка». Да. Я хочу сказать, вы знаете, поверьте мне на слово, это даже сейчас «Костромская глубинка». Вот знаете, я, когда учился в Петербурге, я ездил поездом, поезд идет по такому маршруту. Екатеринбург, на запад, Пермь. Потом дальше на северо-запад Киров, Вятка.
Киров, да.
Дальше идет вот по Кировской области, там он чуть-чуть Удмуртию захватывает, там Шарья еще Кировская, и дальше весь день едешь по Костромской области. В саму Кострому не заезжаешь, потом он сворачивает на северо-запад Вологда, Череповец, и утром в 5 утра ты в Петербурге. И вот ты едешь, вот этот Чухлома, Галич...
Да.
Буй,
да.
Там еще там какие-нибудь там местечки. Это даже сейчас дичайшая глубинка. Дичайшая. Это только глазами смотреть вот на эту, знаете, дрожащие огни печальных деревень, как у Лермонтова. Это Россия, нищая Россия, как у Блока, понимаете? Это даже сейчас ничего практически не изменилось. Представляете, что было тогда?
Да.
Вот род Писемских дворянский, причем была даже семейная традиция, что один из предков один из предков Писемских причислен к лику святых Русской Православной Церковью по какой-то церковной линии, а другой предок, согласно семейной традиции, ездил в Англию при Иване Грозном сватать королеву Елизавету Великую за Ивана Грозного. Известно, что такой проект был, он, к счастью, для Елизаветы не состоялся, вообще хорошая была бы пара, потом предки все прогуляли, промотали, спустили, поэтому на момент рождения Алексея Филофилактовича род абсолютно захудалый. Все равно достаточный для того, чтобы человек смог поступить в Московский университет. И вот тут начинается сразу диссидент.
А вообще, я вас перебью немножко, вообще исходя из фактов, в юности Писемский мечтал стать актером.
А он был гениальный несостоявшийся актер.
Вот.
Все, кто потом с ним имели дело, вспоминали, что так, как он читал,
да,
это ни в одном театре никакие Щепкины, никакие эти Садовские.
Он настолько это делал, что даже превосходил многих профессиональных актеров.
Я об этом и говорю.
Да.
Вообще, надо сказать, Писемский, сейчас я скажу о нем два слова, как о человеке, только пока скажем, как он выходил на эту высоту.
Да.
Он учился в Московском университете. Кстати, он учился в те годы, когда, знаете, тут интересный факт, это Николаевская эпоха, но там был момент, где-то первые две трети правления Николая I, когда университеты пользовались еще более или менее свободой. трагический рубеж 1848 год. Mm. Дело в том, что в 1948 году в Европе серия революций, весна народов. Николай I участвовал в подавлении этих революций, венгерская кампания. И Николай внутри страны, ничего общего, так сказать, ничего сенсационного, как бы это обычная российская матрица. Mm. На Западе начинаются какие-то интересные вещи, в России с хрустом завинчивают гайки. То есть мрачное семилетие, так его и назовут, с 48 по 55. Разгром университетов. Разгром, ну, как раз под это Достоевский попал, там под это попали там журналы многие и так далее. Mm. Вот. А Писемский успел отучиться раньше, в обстановке большей свободы. Кстати, это всех троих коснется, потому что они все трое будут учиться в разных российских университетах, и все застанут вот эту вот такую, знаете, ну не то что оттепель, а просто когда у власти руки не дошли, mm-hmm. понимаете? Это бурные студенческие какие-то движения. Кстати, забегая вперед, скажу, Лесков попадет в какую-то протестную акцию, из-за чего там и Мельников-Печерский... Писемский, что интересно, держался совершенно на стороне. Mm-hmm. Вот это очень интересный момент, который очень интересно Аницкий описывает. Дело в том, что Писемский, у него вообще в семье была такая очень интересная две линии, которые потом на нем скажутся. Очень жесткий отец, mm-hmm. который был военным, который участвовал в покорении Кавказа там и так далее. И такая мягкая, нежная, очень идеалистичная мать. Mm. Так вот, потом про Писемского скажут, это будет самый жесткий критик и самый жесткий борец с прекраснодушным идеализмом.
А действительно ли, что у родителей Алексея Феофилактовича Писемского было целых 10 детей,
да,
но выжил лишь только он?
Только он, потрясающе. Да. Вот. Вообще, надо сказать, интересный факт, судя по описаниям, Писемский был человеком невероятно робким. Робким в каком плане? Вот это, знаете, это очень интересный момент. Он у нас потом повторится в биографии Осипа Мандельштама впоследствии. Робкий на бытовом уровне. Скажем, Писемский панически боялся плавать по воде. Когда ему один раз пришлось в Петербурге переплывать Неву, вот, ну просто его один из великих князей пригласил к себе на какое-то торжественное мероприятие на борт корабля.
Ах, вот он.
Ему пришлось всплыть, и он там чуть инфаркт не заработал.
То есть плавать-то он умел, но...
Умел, нет,
но боялся.
Он боялся выстрелов. Он, прибыв на корабль, вообще его трясло от вида пушек там, понимаете? То есть какая-то вот на внешнем уровне вот такая вот вообще какие-то сплошные фобии.
Да.
При этом с невероятной внутренней художественной духовной смелостью. Да. Кстати, даже тот факт, что вот он будет яростным ниспровергателем вот этого прекраснодушного российского идеализма, в котором сам вырос, понимаете? Это тоже интересный факт. Это вот так, как Наполеон в свое время. Знаете, Наполеон вырос в обстановке высокой речевой культуры просвещения. Там постоянные дискуссии, постоянные дебаты. Как известно будет, что Наполеон будет на дух не переносить прекраснодушную болтовню. На дух даже пересаливая немножко. Он из-за этого газеты закрывал там и так далее, потому что он считал, что это просто вот вообще интеллектуальная блевотина, понимаете? Вот у Писемского нечто подобное. Он держался в стороне от всяких студенческих сходок. Учился, кстати, на математике, но математика его совершенно не привлекала. Вот. И... Очень интересный момент, напишет Анинский. Что же его привлекало? Его привлекал, внимание, жорж-сандизм. Объясняю, Жорж Санд.
Да, понятно.
Это французская великая писательница. Да. В наследии Жорж Санд его привлекала свобода.
Свобода.
Причем он очень, как все трое в этом нашем героев рассказа, он будет очень внимательно всматриваться в сам феномен свободы и делать, опять-таки, очень неполиткорректные выводы в данном случае. И вот судьбоносный вариант встречи с Островским. Дело в том, что когда вышел «Свои люди, сочтемся», Писемский сразу просто понял, что вот это событие. Он написал восторженное письмо Островскому. Островский ему ответил, и они дружили всю жизнь. Вообще, можно сказать, что Островский был одним из немногих деятелей литературы Золотого века, который до конца поддерживал Писемского. Даже, знаете, есть потрясающая деталь. Писемский умер почти одновременно с Достоевским. Ну, забегая вперед, скажу, Достоевского хоронило полпетербурга. А смерть Писемского прошла совершенно малозаметной, и пришел на похороны Островский. С пожилой, больной человек, вообще, которого отговаривали идти, его под руки уже вели, ему самому оставалось жить совсем немного, но он все-таки пришел проводить Писемского на последний путь.
И вот, ну, вообще, надо сказать, еще при жизни Писемский возымел какую-то значительную популярность.
А я вам скажу больше, не и просто популярность.
Знали Толстой, Достоевский.
А я вам скажу больше, из всей троицы вот сегодняшних наших героев Писемского единственного ставили на одну доску с Толстым и Достоевским.
При жизни.
Да, потом растоптали. Потом растоптали. Вот, кстати, ни Мельникова, Печерского, ни Лескова так не ставили. Вот, незаслуженно совершенно. Вот, Писемского ставили. Писемский на какой-то момент вышел, воспринимался как абсолютно первоэшелонная фигура. Совершенно заслуженно. Вот, и вот что... Как он дебютирует?
Сам. Но вообще после окончания, да, он
служил,
большую часть посвятил государственной
службе. А он и служил до конца, он ушел в отставку примерно за год до смерти. Я вообще хочу сказать, он был очень оригинальным в быту человеком. Вот, те, кто был вхож в его дом, оставили очень... Интересное воспоминание, значит, он был крайне неряшливо одевался. Даже на людях, когда приходил, он всегда был ужасно неопрятный, неряшливый, всклокоченная борода какая-то. Но дело в том, что Писемский страдал традиционной русской болезнью, любовью к бутылке. Всю жизнь практически, понимаете, а особенно в конце жизни, когда застрелился его сын. Вот, дело в том, что в браке, чтобы не было к этому возвращаться, в браке все трое все нормально. Все трое женились на любимых женщинах, все трое с ними прожили всю жизнь.
То есть было четверо детей в одном браке у Писемского.
Вот, но вот самоубийство сына его, конечно, доконало окончательно. Вот, он очень любил покушать, причем ел он... Громко чавкал, рыгал там, понимаете, у него было прозвище Рыгаловка, рыгач там, понимаете. Ходил дома, принимал гостей в халате на голое тело с волосатой грудью, и под столом стоял ночной горшок. И он говорил, чтобы мне не отрываться, когда я пишу, понимаете. То есть вообще подобные бытовые детали только были еще по Ивану Андреевичу Крылову в свое время. Потому что Крылов, когда приходил в гости, и все начинали искать духи, чтобы, потому что он там вообще, извините, от него такие запахи исходили, что не дай Боже. Вот, ну, вот такой вот какой-то очень... Говорил на каком-то простонародном диалекте, работа отхватат, вот так вот, понимаете, это вообще-то для Урала типично, но и для Поволжья тоже. Вот, вообще, кстати, учитывая, что он был государственный чиновник и человек с прекрасным образованием, могу сказать, что это маска. Это вот как впоследствии новокрестьянские поэты в Серебряном веке, например, Николай Клюев, это вспоминали, что он мог разговаривать на идеальном русском языке и мог молниеносно переходить на диалект с матюками там и так далее. Это он одевал маску.
Ну, слушайте, не зря же мы до этого сказали, что вообще, в принципе, он Писемский обладал удивительными актерскими дарованиями.
Конечно, поэтому так я вам больше скажу,
с легкостью удавалось.
Я вам больше скажу, если бы он захотел пойти на сцену, мы бы знали его вот на одном варианте, там, Садовские, Бороздины, Музели, Рыжовы. Вот, то есть это все, это было. Ну, это, кстати, мы можно вспомнить Модеста Петровича Мусоргского, практически те же характеристики. И гениальный актер, там, и так далее, и тому подобное. Сейчас поговорим о его творчестве. Значит, сразу дебют Писемского расколол всю читающую Россию. Это повесть «Виновата ли она?»
Так, первое произведение Нина.
Она и есть. Она, да. Он потом меняли название.
Опубликовал его в журнале, когда Писемскому было 27 лет. В 27 лет.
Кстати, не такой уж ранний дебют, но, с другой стороны, как бы, в общем, еще вполне.
Но, кстати, вот. Публикация прошла, насколько поговаривают, факты практически незаметны.
А вы знаете, тут дело вот в чем. Нет, на самом деле ее заметили. Вот эта повесть Нина, и потом еще более громкая повесть «Тюфяк».
«Тюфяк», да.
Значит,
это чуть позднее.
Да, почему она прошла не очень замеченной? Потому что это Николаевская эпоха. Ну вот вы смотрите, если он 21-го года, и если ему 27 лет, это какой год? Это 1848. 48, это да. Тот самый, когда начинается мрачное семилетие, когда завинчиваются гайки, mm-hmm. закрываются журналы. Здесь большого общественного резонанса, такого, как буквально через 10 mm-hmm. лет, когда все это будет, быть не могло. Тем не менее, заметили, и вот на чем заметили. Почему? Дело в том, что, ну, вы знаете, культовая фигура Герцен. Mm. Кстати, интересный факт, Писемский к нему ездил. Впоследствии, уже в эпоху Александра II, Писемский один раз ездил в Герцен. Mm. Вот, правда, дружбы не получилось. Почему, сейчас поймете. Герцен вообще сыграет в судьбе Писемского, я бы сказал, довольно зловещую роль вообще. Вот. Но почему заметили, и почему я вспомнил Герцена? У Герцена знаменитый роман «Кто виноват?».
Да.
Причем название романа стало мемом. И вот очень интересно пишет Анинский. Дело в том, что все русские писатели того времени, которые как раз рывком выходят на проектную мощность, они все примерно в одно время. Тургенев, Некрасов, Гончаров, Салтыков, Щедрин, Островский, там они примерно все. Достоевский, кстати, вот, Достоевский, кстати, в одно время дебютировал с Писемским, читал Писемского, отозвался отрицательно, но это ни о чем не говорит. Я уже говорил, гении эгоцентрики все, поэтому каждый в своем мире. Дело в том, что все писатели того времени ставили вопрос, кто виноват. Угу. Причем из любого лагеря. Западники, славянофилы, нигилисты. Ответы давали разные, естественно. Вопрос ставили. Писемский поставил вопрос, а виновата ли она? Угу. Потому что там, ну, как бы такая судьба, судьба женщины, у которой там все пошло враскосяк, там и неудачная любовь, и неудачный брак, и чуть ли не проституция там и так далее. Вот. И вот сразу диссидентство Писемского. И затем в «Тюфяке» тот же самый случай. «Тюфяк» — это вообще первое произведение, фактически в русской литературе, ставящее проблему лишнего человека. Mm-hmm. Да, еще до Тургенева, еще до Рудина, до Бельтова там и так далее. Потому что главный герой, Башметьев, вот как бы «Тюфяк». Почему «Тюфяк»? Он прекрасный человек. По сюжету, он прекрасный человек с потрясающими душевными качествами и совершенно не могущий ничего сделать. Кругом зверинец не хуже этого «Мертвых душ» Гоголя. Там критика проводила аналогию, что Масуров — это Ноздрев, понимаете, там и так далее. Но Писемский ставит проблему как? А кто виноват? А никто не виноват. Все виноваты, все палачи и все жертвы.
И все жертвы. То потому есть закольцованность.
Закольцованность, да, потому что... И вот дальше с этого момента начнется недоумение вокруг Писемского, а забегая вперед, скажу, вокруг всех троих. Потому что наступает эпоха Александра II, бурное развитие журналов. Писемский встанет во главе журнала «Библиотека для чтения». Интересный факт. То есть, помимо того, что он писатель и драматург, он попробует себя в том же амплуа, что и Некрасов. Правда, Некрасов из него не получилось. Журнал начал прогорать. Забегая вперед, скажу, потом у Писемского этот журнал перехватит писатель Бабарыкин, и при нем этот журнал рухнет окончательно. Да, потому что все-таки руководить журналом надо иметь менеджерскую хватку. Вот. Но и не только поэтому. Вот, вообще, потом, в советские годы, Писемскому будут ставить вину, что он якобы метался из одного лагеря в другой. Это совершенно не соответствует действительности. Почему это родилось? Дело в том, что у нас появится еще одно очень интересное имя, которое у нас уже появлялось в нашей встрече по Алексею Константиновичу Толстому. Это Катков. Михаил Катков. А Катков – это одна из самых интересных и противоречивых фигур эпохи реформ Александра II, журналист, издатель и общественный деятель, который начинал как либерал, потом стал консерватором, причем, я бы сказал, даже таким достаточно правым консерватором, но который, что интересно, когда началась эпоха Александра III, победоносовщины, оказался не у дел. Хотя он подготавливал это. И вот можно было бы назвать его реакционером, то другое, если бы не одна деталь. Он постоянно подставлял плечо великим писателям. Он подставил плечо Тургеневу, Достоевскому, Льву Толстому. Там у него печатался Алексей Константинович Толстой. Все трое героев нашего рассказа будут у него печататься. То есть в советские годы это просто 58-я статья. Печатался у Каткова. Это одно уже может привести к вычеркиванию из литературы. Вот. А это ни о чем не говорит. Дело в том, что все трое были выше вот этих всех партийных споров. И вот уже в Тюфяке уже этот вопрос привел к недоумению очень многих литературных критиков, в частности Чернышевского. Как это все виноваты? Виноваты, наверное, те, кто, вот, понятно, там, правительство, все прочее, там, кому Руси жить хорошо, да. Кому, кто. Вот, хотя и у Некрасова все отнюдь не элементарно, как да, вы знаете. Да, да. А здесь, как скажет великий немецкий философ Карл Ясперс после Второй мировой войны, не виноватых нет. Это очень страшная позиция. Понимаете, сказать, что виноват Гитлер, там, понимаете, виноват Сталин, виноват Победоносцев, виноват, там, не знаю, там, Лев Давыдович Троцкий, там, жидомасоны, без проблем, без проблем. Вроде я не виноват, ну, это да, он виноват.
Да.
А вот не виноватых нет. Вина какая-то объединяет и как бы, закольцованность вот эта.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о жизни и творчестве великих известных писателей Алексея Феофилактовича Писемском, Павле Ивановиче Мельникове Печерском, а также Николае Семеновиче Лескове. До следующей встречи. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.